Глава 14. О законах и их нарушениях. Первое. Чем отличается закон от совета? Второе. Чем он отличается от соглашения? Третье. Чем от права? Четвертое. Разделение законов на божеские и человеческие. Божеские, в свою очередь, на естественные и установленные позитивные, естественные, в свою очередь, на частные и общенародные. Пятое. Разделение человеческих, то есть гражданских законов, на духовные и светские. Шестое. На распределительную и наказующую части. Седьмое. Распределительные и наказующие части не являются видами законов, а их частями. Восьмое. Предполагается, что любой закон имеет в виду наказание за его нарушение. Девятое. Предписание 10 заповедей о почитании родителей, о человекоубийстве, о прелюбодеянии, воровстве, лжесвидетельстве – суть гражданские законы. 10. Гражданский закон не может требовать чего-либо вопреки закону природы. 11. Важно, чтобы были известны как сам закон, так и его создатель. 12. Каким образом мы узнаем, кто создал закон? 13. Для того, чтобы стал известен закон, необходимо его опубликование и истолкование. 14. Разделение гражданского закона на писанный и неписанный. 15. Естественные законы не являются писанными. Толкование юристов и обычай сами по себе не являются законами, а становятся таковыми лишь соизволение верховной власти. 16. Что означает термин «проступок» в самом широком его истолковании? 17. Определение проступка. 18. Различие между проступком, совершенным по слабости, и по злой воле. 19. Какой категории проступков принадлежит атеизм? 20. В чем состоит преступление, называемое оскорблением величия? 21. Оскорбление величия нарушает не гражданские, а естественные законы. 22. Поэтому оно подлежит наказанию не по праву власти, а по праву войны. 23. Неправильность разделения на активное и пассивное повиновение. Первое. Люди, не задумывающиеся над точным значением слова, иногда смешивают закон то с советом, то с соглашением, то с правом. Смешивают закон с советом те, кто считает, что обязанностью монарха является не только выслушивать своих советников, но и повиноваться им, полагая, что напрасно спрашивать совета, если не следовать ему. Различие между советом и законом следует искать в различии между советом, собранием, и приказанием. Совет есть указание, повиновение которому основано на самой сущности дела. Приказание же есть указание, повиновение которому зависит от указывающего. Ведь, собственно, нельзя сказать «я так хочу», «я так приказываю», если основанием этого не является воля. А так как законам повинуются не ради самого их предмета, но по воле указующего, закон есть не совет, но приказание, и может быть определен следующим образом. Закон есть приказание того лица, будь то человек или совет, чьи указания служат основанием для повиновения. Поэтому предписание Бога людям, предписание государства гражданам и вообще всех обладающих силой тем, кто не способен им противостоять, должны быть названы их законами. Следовательно, закон и совет различаются во многих отношениях. Ведь закон исходит от того, кто обладает властью над теми, кем он повелевает. Совет же от того, кто такой властью не обладает. Исполнять то, что предписывает закон, является моей обязанностью, а то, что предлагает совет, зависит от моего усмотрения. Совет имеет в виду интересы того, кому он дается. Закон же – цели того, кто его устанавливает. Совет можно дать только тем, кто хочет его выслушать. Закон же устанавливается и для тех, кто не хочет этого. Наконец, право советника может быть ликвидировано по воле того, кому этот совет дается. Право же законодателя не может быть ликвидировано волею того, для кого устанавливается закон. Второе. Закон смешивает с соглашением те, кто полагает, что законы есть не что иное, как омологимата – соглашение, или формулы существования, определенные по общему согласию всех людей. В их числе можно назвать и Аристотеля, который в предисловии к риторике к Александру определяет закон следующим образом – «номос эсти логос», то есть закон есть речь, утвержденная по общему согласию государства, указывающая, каким образом следует поступать в каждом отдельном случае. Но это определение не закона вообще, а закона гражданского. Ведь очевидно, что божеские законы не возникли благодаря согласию людей, равно как и естественные законы. Ведь если бы происхождение зависело от согласия людей, то они по их согласию, могли бы быть отменены, однако они неизменны. Но это и не является правильным определением гражданского закона. Ведь государство в данном случае рассматривается либо как гражданское лицо, обладающее единой волей, либо как множество людей, каждый из которых обладает собственной свободной волей. Если оно рассматривается как одно лицо, то в таком случае неправильно употребление выражения «по общему согласию», ибо одно лицо не может иметь общего согласия. Не следовало говорить и указывающее, что нужно делать, но повелевающее, ведь государство, указывая гражданам на что-то, приказывает это сделать. Следовательно, Аристотель понимал под государством множество людей, устанавливающих по общему согласию принципы поведения, как, например, подтверждение голосованием писаного закона. Они, в свою очередь, суть не что иное, как взаимные соглашения, которые только тогда обязывают кого-либо и, следовательно, становятся законами, когда с установлением верховной власти последней будет обеспечено право принуждения других людей, которые в противном случае не стали бы подчиняться. Таким образом, согласно определению Аристотеля, законы суть не что иное, как голые и не имеющие силы соглашения, которые только с появлением лица, по праву осуществляющего власть в государстве, по его усмотрению, станут или не станут законами. Значит, он смешивает соглашение с законами, чего не следовало делать. Ведь соглашение есть обещание, закон – приказание. В соглашении говорится «я сделаю», в законах «сделай», соглашение нас обязывает. Закон связывает обязательством. Соглашение обязывает обязательством в силу всеобщего соглашения о повиновении. Поэтому в соглашении сначала определяется, что следует делать, а уже потом дается обязательство сделать это. В законе же мы сначала обязываемся к действию, и только потом определяется, что следует делать. Поэтому Аристотель должен был дать гражданскому закону следующее определение. Гражданский закон есть речь, утвержденная волею государства и повелевающая, что следует делать в каждом случае. Это совпадает с тем определением, которое мы привели выше, в параграфе 9 главы 6, а именно «гражданские законы – суть приказания человека или собрания, наделенного верховной властью в государстве, о том, что делать гражданам в будущем». Третье. Закон смешивает с правом тех, кто требует делать дозволенное божеским правом, несмотря на запрещение этого законом государства. То, что запрещается божеским законом, не может быть позволено гражданским законом. Но и то, что повелевает божеский закон, не может быть запрещено гражданским законом. Однако же то, что нечто разрешается божеским законом, то есть то, что нечто может совершаться по божескому праву, ничуть не мешает, чтобы то же самое было запрещено гражданским законом. Ведь низшие законы могут ограничить свободу, не оговоренную выше, хотя и не могут расширить ее. Право же есть естественная свобода, не установленная законами, а оговоренная в них. И если устранить законы, свобода сохранится, а сначала ее ограничивает естественный и божественный закон. Дальше ограничивают гражданские законы, а то, что не затронуто общегосударственным законом, опять-таки может быть ограничено постановлениями отдельных городов и общин. Таким образом, существует большое различие между законом и правом, ибо закон – это узы, право же есть свобода, и они противоположны друг другу. Четвертое. Все законы могут быть разделены, во-первых, в зависимости от того, кем они созданы, на божеские и человеческие. В свою очередь, божеский закон, в соответствии с двумя путями, которыми Бог раскрыл людям свою волю, делится на естественный или нравственный закон и закон установленный. Естественный закон – это тот, который Бог объявил всем людям в своем бессмертном слове, рожденном им, то есть через естественный разум. Это и есть тот закон, который я пытаюсь разъяснить всей этой книгой. Установленный же закон есть тот, который Бог раскрыл нам в пророческом слове, с которым он обращался к людям в образе человека. Таковы законы, которые он установил для иудеев относительно государственного устройства и божеского культа. Они могут называться гражданскими божественными законами, потому что они были созданы для государства Израиля, избранного им народа. В свою очередь, естественный закон может быть разделен на естественный закон для людей, и только этот закон может быть назван законом природы, и на естественный закон для государств, который может быть назван законом народов, а обычно называется правом народов. Предписания обоих законов одинаковы, но поскольку государства, как только они созданы, обретают особенности, присущие личности, закон, который мы, говоря об обязанностях отдельных людей, называем естественным, в приложении к целым государствам, нациям и народам, называется правом народов. И все изложенные выше положения естественного закона и права, перенесенные без всякого изменения на государства и народы, могут рассматриваться как положение законов и права народов. Пятое. Всякий человеческий закон есть закон гражданский, ибо вне государства человек находится в состоянии вражды, где, поскольку никто не подчиняется друг другу, нет вообще никаких законов, за исключением требований естественного разума, а это уже закон божеский. В государстве же только само государство, то есть человек или собрание, которым поручена верховная власть в государстве, является законодателем, и тем самым законы государства есть законы гражданские. Гражданские законы могут быть разделены в зависимости от их предмета на духовные и светские. Духовные законы – это те, которые касаются религии, то есть богослужения и культа, определяющие ритуал, лиц, предметы, места культа, а также какое учение о божестве должно преподаваться народу, в каких выражениях и с какими обрядами должны совершаться молебствия и тому подобное. Ибо все это не определено никаким установленным божественным законом. Ведь гражданские и духовные законы – суть законы человеческие. Они называются также церковными и касаются предметов духовных. Светские же законы называются обычно вообще гражданскими. Шестое. С другой стороны, гражданский закон в соответствии с двумя задачами законодателя, одной из которых является судить, а другой – заставлять подчиняться решению суда, состоит из двух частей – дистрибутивный, распределяющий, и виндикативный, карающий. Первое определяет каждому его право, то есть устанавливает правила, с помощью которых мы могли бы знать, что является нашей собственностью, а что чужой, с тем, чтобы нам не мешали свободно пользоваться тем, что принадлежит нам, а мы, в свою очередь, не препятствовали другим свободно пользоваться их собственностью, а также что каждому позволено делать или не делать, и что не позволено. Второе определяет, каким должно быть наказание для тех, кто преступил закон. Седьмое. Обе эти части не являются видами законов, а остаются двумя частями того же закона. Если закон не говорил бы, например, ничего, кроме «да будет твоим то, что ты поймал в море своей сетью», то он был бы бесполезен. Потому что если даже другой отнимет у тебя твой улов, он, тем не менее, продолжает оставаться твоим. Ибо в естественном состоянии, где все является общим для всех, твое и чужое не различаются, и поэтому то, что закон определяет как твое, было твоим и до этого закона, и после его издания не перестает быть твоим, хотя бы им и владел другой. Следовательно, закон не дает ничего, если только не имеется в виду, что вещь принадлежит тебе в такой мере, что все остальные не имеют права помешать тебе в любое время беспрепятственно пользоваться ею и извлекать прибыль. Для осуществления собственности на имущество как раз и требуется не просто возможность пользоваться им, но и возможность пользоваться одному, а это может осуществиться, если другим будет запрещено препятствовать этому пользованию. Но напрасны будут попытки запретить это тем, кто не подкрепит запрет страхом наказания. Бесполезен закон, если он не содержит обеих частей, и той, что запрещает совершать беззаконие, и той, что карает провинившихся. Первая из них называется дистрибутивной, распределяющей, является запретительной и обращена ко всем. Вторая называется виндикативной или карающей, является повелевающей и обращена только к должностным лицам. Восьмое. Отсюда понятно, что любой гражданский закон, явно или скрыто, предполагает наказание. Ведь там, где наказание не определено ни в писанном законе, ни примером наказания какого-то человека, уже подвергнувшегося ему за нарушение закона, там оно предполагается произвольным, зависящим от усмотрения законодателя, то есть верховного правителя. Ведь закон не имеет смысла, если его можно безнаказанно нарушать. Девятое. Поскольку же из гражданских законов вытекает, во-первых, что каждый обладает своим собственным, отличным от другого правом, во-вторых, что нельзя посягать на чужое, то это значит, что гражданскими законами являются следующие требования. Не отказывай родителям в почтении, ибо это установлено законом. Не убивай человека, которого запрещают убивать законы. Избегай запрещенного законами сожительства, не отбирай чужую вещь против воли хозяина, не подрывай законов и судов лживым свидетельством. Естественные законы требуют того же, но не явно. Ведь естественный закон, как сказано во втором параграфе главы 3, повелевает соблюдать соглашение, а поэтому и повиноваться, когда этого требует соглашение, и не касаться чужого, когда гражданским законом определено, что есть чужое. А все граждане, согласно 13 параграфу 6 главы, уже с самого создания государства взяли на себя обязательство подчиняться приказаниям того, кто обладает верховной властью, то есть гражданским законам, еще до того, как они могли быть нарушены. Ведь естественный закон имел обязательную силу в естественном состоянии, где, во-первых, поскольку природа дала всем все, не было ничего чужого, и поэтому невозможно было посягнуть на чужое. Во-вторых, где все было общим, а поэтому всякое сожительство было позволительно. В-третьих, где было состояние войны, а посему было позволено убивать. В-четвертых, где все определялось по собственному суждению каждого, а следовательно и то, почитать ли родителей. Наконец, где не существовало никаких общественных судов, а потому не было вообще возможности выступить со свидетельством ни с истинным, ни с ложным. Десятое. Так как обязательство соблюдать эти законы появляется раньше, чем сами законы, ибо оно заключено уже в самом возникновении государства в силу естественного закона, запрещающего нарушение соглашений, то естественный закон повелевает соблюдать все законы гражданские. Ведь когда мы обязываемся повиноваться, еще не зная, что нам прикажут, мы обязываемся повиноваться вообще и во всем. Отсюда следует, что не может существовать ни одного гражданского закона, противоречащего закону естественному, который бы не оскорблял Бога, по отношению к которому сами государства не обладают никаким собственным правом и не могут устанавливать законов. Ведь хотя закон природы запрещает воровство, прелюбодеяние и тому подобное, однако если гражданский закон прикажет посягнуть на что-то, это уже не будет воровством, прелюбодеянием и тому подобным. Так некогда лакедемоняне, разрешая юношам специальным законом похищать чужое имущество, тем самым повелевали, чтобы это имущество было бы для них уже не чужим, а собственным, а посему такое похищение уже не было воровством. Аналогичные совокупления у язычников, согласно их законам, будут законными браками. 11. Для существования закона необходимо, чтобы гражданам были известны две вещи. Первое. Кому, будь то человек или совет, принадлежит верховная власть, то есть право издавать законы. Второе. В чем состоит сам закон? Ведь тот, кто никогда не знал никому, ни в чем он обязан повиноваться, не может этого сделать, и поэтому его по существу следует считать несвязанным обязательством. Я не говорю, что сущность существования закона необходимо требовать, чтобы первое или второе было постоянно известно. Достаточно будет, если об этом узнают однажды. И если потом гражданин забудет либо о праве законодателя, либо о самом законе, это не отменяет его обязательство повиноваться закону, потому что он мог бы об этом помнить, будь у него, как это требует закон природы, желание повиноваться. 12. Знать законодателя зависит от самого гражданина, ибо без его согласия или собственного обязательства, выраженного или подразумеваемого, никто не может получить право законодательства. Обязательство выражено, если граждане с самого начала устанавливают между собой форму государственного правления или своим обещанием отдают себя под чью-то власть. Обязательство, по крайней мере, подразумевается, когда прибегают к помощи чьей-либо власти или какого-либо закона для покровительства и защиты от других. Ведь если мы требуем, чтобы наши сограждане в наших интересах подчинились бы чьей-либо власти, мы самим этим требованием признаем эту власть законной. Поэтому никогда нельзя ссылаться на незнание того, кому принадлежит власть издания законов. Ведь каждый помнит то, что он отдал сам. 13. Знание законов людьми зависит от законодателя, обязанного их обнародовать, иначе это не закон. Закон есть повеление законодателя, а повеление есть объявление его воли. Следовательно, нет закона, пока неизвестна воля законодателя, а она становится известной путем опубликования закона. При этом должны стать известными две вещи. Первое, что тот или те, кто провозглашает закон, сами обладают правом издания законов, либо делают это по поручению того или тех, кто таким правом обладает. И второе – само содержание закона. Первое обстоятельство, то есть то, что опубликованные законы исходят от того, кто обладает верховной властью, может стать несомненным, то есть быть известным точно и в философском смысле слова только тем, кто воспринял их непосредственно из уст самого законодателя. Остальные же верят, но основания верить им столь велики, что не верить едва ли возможно. Да и в демократическом государстве, где каждый желающий может участвовать в принятии законов, гражданин, почему-то отсутствовавший при этом, должен верить тем, кто присутствовал. Но в государствах монархических и аристократических, поскольку лишь немногим дозволено услышать от монарха или совета оптиматов их повеление, оказалось необходимым предоставить этим немногим возможность сделать это известным и всем остальным. Таким образом, мы верим, что эдикты и декреты, объявленные нам от имени правителей, устно или письменно теми, кому это поручено, действительно исходят от правителей. Но верим мы этому вот по каким причинам. Мы убедились, что государь или Верховный Совет постоянно при обнародовании своей воли прибегали к помощи тех советников, писцов, глашатаев, пользовались той же печатью и тому подобное, что авторитет их ни в чем не пострадал, что те, кто нарушил закон, не веря подобной его публикации, понесли наказание, что те, кто доверяет этой публикации, повинуясь эдиктам и декретам, изданным правителями, не подвергаются преследованию, наоборот, тот, кто не доверяет этим законам, не повинуется им, подвергается наказанию. Ведь если все это может происходить постоянно, то это служит достаточно очевидным доказательством и достаточно ясным проявлением воли обладающего властью. Лишь бы при этом ни в законе, ни в эдикте или декрете не содержалось ничего, что умаляло бы полноту власти самого правителя. Ибо не следует думать, что он, сохраняя желание властвовать, желал бы хотя бы часть своей власти отдать кому-нибудь из своих помощников. Что же касается самого содержания закона, то там, где возникает какое-то сомнение в нем, его следует разрешить решать у тех, кому верховной властью поручено расследование судебных дел, то есть вершить суд. Ибо судить есть не что иное, как путем соответствующего толкования применять законы к тому или иному случаю. А кому именно поручено это, мы узнаем точно таким же образом, как узнаем, кому доверено право публиковать законы. 14. Опять-таки, гражданский закон, в зависимости от способа своего обнародования, может быть либо писанным, либо не писанным. Писанный закон я понимаю как такой, которому для того, чтобы стать законом, необходимо либо слово, либо какой-то иной знак, указывающий на волю законодателя. Ведь законы вообще и по своей сущности, и по времени возникают одновременно с самим родом человеческим, и поэтому старше и изобретение букв, и искусство письма. Следовательно, для писанного закона не обязательно письменность, но обязательно слово. Только оно имеет отношение к сущности закона, запись же есть лишь способ запоминания закона. Ведь до изобретения букв законы, как мы знаем, обычно складывались стихами для того, чтобы их легче было запоминать, и произносились нараспев. Неписанный закон — это тот, который для своего распространения не нуждается ни в чем, кроме голоса природы или естественного разума. Таковы естественные законы. Ведь закон природы, хотя и отличается от гражданского в том, что касается воли, но в том, что касается действий, совпадает с гражданским. Например, «не пожелай». Когда это требование обращено лишь к уму, душе, это только естественный закон. Но требование «не посягай» — это и есть естественный гражданский закон. А поскольку совершенно невозможно перечислить все общие правила, на основе которых можно было бы решать все будущие тяжбы, число которых почти бесконечно, то очевидно, что во всех случаях, упущенных писанными законами, нужно следовать закону естественной справедливости, который требует воздавать равным равное, и таково же требование гражданского закона, которое налагает наказание на тех, кто сознательно и добровольно нарушил своими действиями закон естественный. 15. Если мы поймем это, нам прежде всего станет ясным, что естественные законы, хотя и излагаются в сочинениях философов, не могут из-за этого называться писанными, равно как и сочинения юристов не должны считаться законами, ибо они не освящены авторитетом верховной власти. Точно так же, как и ответы ученых-юристов, то есть судей, кроме тех случаев, когда они с согласия верховной власти вошли в обычай. А тогда их следует отнести к писанным законам не благодаря самому обычаю, который сам по себе еще не делает законы, но в силу выраженной воли верховного правителя, каковую можно увидеть в том, что он позволяет этому суждению, справедливому или нет, стать обычаем. 16. Проступок в самом широком значении слова охватывает любой поступок, слово или желание, противоречащее истинному разуму. Ведь каждый выбирает себе средства для достижения поставленной цели путем рассуждения. Если он будет рассуждать правильно, то есть исходя из очевиднейших посылок, он составит непрерывную цепь рассуждений из необходимо следующих выводов и будет идти самым прямым путем. В противном случае он собьется с пути, то есть сделает, скажет или попытается сделать нечто, противоречащее его собственной цели. Если это произойдет, то будут говорить, что в своих рассуждениях он ошибся, в действиях же своих и желаниях он совершил проступок, ибо проступок следует за заблуждениями так же, как воля за мыслью. Это наиболее общее употребление слова, включающее всякий неразумный поступок. Противоречит ли он закону, например, разрушить чужой дом, или не противоречит закону, например, построить свой дом на песке. 17. Когда же речь идет о законах, понятие «проступка» сужается и означает не всякий поступок, противоречащий истинному разуму, но только тот, который можно поставить в вину, и поэтому называется «малум кульпа» — «зло неблагоразумие». Если совершена какая-то провинность, то это не значит, что ее тотчас же должно назвать проступком или виной, но только в том случае, если провинность совершена сознательно. Поэтому следует установить, что значит провиниться сознательно и что значит провиниться без умысла. Природа человеческая такова, что каждый называет благом то, что он для себя желает, а злом то, чего избегает. А поскольку люди различны, то одному кажется благом то, что для другого представляется злом, и один и тот же человек назовет злом то, что он раньше называл благом, и одно и то же представляется в самом себе хорошим, а в другом – дурным. Ведь все мы оцениваем добро и зло тем удовольствием или страданием, которое мы испытываем в данный момент или которого мы ожидаем в будущем. Поскольку же успехи наших недругов, приносящие им почести, богатство и могущество, и удача наших сверстников, с которыми мы соперничаем на поприще славы, всем неприятны, и потому и представляются, и являются злом, а люди обычно считают дурным, то есть обвиняют тех, от кого ждут себе зла, то совершенно невозможно, чтобы наказуемые и ненаказуемые поступки определялись бы с согласия всех людей, каждому из которых нравится или не нравится не одно и то же. Впрочем, они могут прийти к согласию относительно некоторых общих вещей, например, признать, что воровство, прелюбодеяние и тому подобное – суть проступки. Это то же самое, как если бы они сказали, что все называют злом то, что обозначается словами, обычно употребляемыми в дурном смысле. Но мы не спрашиваем, является ли воровство проступком, мы спрашиваем, что мы должны называть воровством и так далее. Следовательно, при таком разнообразии мнений определять, что такое сознательная провинность, исходя из представления одного человека, а не другого, не следует, ибо природа всех людей одинакова, и не существует никакого иного разума, кроме разума отдельных людей и разума государства. Таким образом, именно государство должно определять, что такое сознательная провинность, и, следовательно, вина, то есть проступок, есть то, что кто-то сделал или не сделал, сказал или пожелал в противоречии с разумом государства, то есть против законов. 18. Кто-нибудь может поступить противозаконно просто по человеческой слабости, вовсе не желая этого. Тем не менее, этот поступок, как противозаконный, будет с полным основанием поставлен ему в вину и назван проступком. Но есть и те, кто пренебрегает законом, и всякий раз, как только появится надежда на безнаказанное обогащение, их не удержит от нарушения законов никакое сознание заключенных соглашений и необходимости держать слово. У таких людей не только поступки, но и мысли преступны. Те, кто совершает проступок только по слабости, остаются порядочными людьми даже тогда, когда они совершают его. Эти же люди, даже если они не совершают проступка, остаются негодяями. И хотя и то, и другое, и действия, и мысли могут противоречить законам, однако эти два вида противоречия имеют различные наименования. Неправое действие называется адикима, противоправное деяние, неправая мысль – адикия, какия. Несправедливость и злой умысел, потому что в первом случае имеется в виду душевная слабость и волнение, во втором же случае – душевная недобропорядочность при полном душевном спокойствии. 19. Если же не существует проступка, который бы не был нарушением какого-нибудь закона, если не существует закона, который не был бы повелением того, кто обладает верховной властью, если никто не обладает верховной властью, которая не была бы ему предоставлена по нашему общему согласию, то каким же образом можно говорить, что совершает проступок тот, кто либо отрицает существование Бога или божественное управление миром, либо изрыгает на Господа иную хулу? Ведь он может сказать, что никогда не подчинял свою волю воле Бога, поскольку он не верил в его существование. И хотя это мнение ошибочно, а поэтому является проступком, однако его следует отнести к числу проступков, совершенных по неразумию или незнанию, а такие проступки юридически ненаказуемы. Меня многие упрекали за то, что я вижу в атеизме не несправедливость, а неразумие. Более того, некоторые смотрели в этом свидетельство того, что я не проявил себя как непримиримый враг атеизма. Кроме того, мне возражают, что я, признав в другом месте возможность познать Бога с помощью естественного разума, должен был бы признать, что атеисты грешат, по крайней мере, против закона природы, а поэтому должны быть обвинены не только в неразумии, но и в несправедливости, нарушении закона. Я же настолько враждебен атеизму, что самым настойчивым образом искал и страстно стремился найти какой-нибудь закон, по которому их можно было бы обвинить в нарушении права, но, не найдя такого, я стал бы думать, как бы назвал сам Бог людей, столь ненавистных ему. Бог же об атеисте говорит так: «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Поэтому я отнес проступок этих людей к той категории, которой причислил их сам Бог. Далее я говорю, что атеисты — враги Бога, а я полагаю, что слово «враг» намного более резкое, чем «неправый». Наконец, я утверждаю, что они в этом качестве могут быть наказаны по справедливости и самим Богом, и верховными правителями. Таким образом, я ни в коем случае не извиняю и не умоляю этот проступок. Что же касается моих слов о том, что существование Бога можно познать с помощью естественного разума, то это не следует понимать так, как будто я считаю, что это могут познать все. Ведь не станем же мы считать, что если Архимед благодаря естественному разуму открыл отношение сферы к цилиндру, то из этого следует, что любой человек мог бы открыть то же самое. Итак, я говорю, что хотя некоторые могут благодаря свету разума познать существование Бога, однако люди, погрязшие в поисках наслаждений, богатств, почестей, как и люди, не привыкшие или не способные правильно мыслить или не заботящиеся об этом, наконец, люди неразумные, к числу которых принадлежат атеисты, не могут знать этого. С этими словами приходится, по-видимому, согласиться, и действительно, этот проступок, сколь бы серьезен и крайне опасен он ни был, все же следует отнести к проступкам, совершаемым по неразумию. Но извинять его неразумием и незнанием — это бессмыслица. Ведь атеиста либо наказывает сам Бог, либо государи, поставленные им, но не как царь наказывает подданного за несоблюдение законов, а как враг наказывает врага за то, что тот не пожелал принять законы, то есть по праву войны, как восставших на богов гигантов Фиамахой, богоборцев. Ибо являются врагами друг другу те, кто не подчиняется ни общему правителю, ни друг другу. 20. Из соглашения, в силу которого граждане взаимно обязались друг перед другом абсолютно и беспрекословно во всем повиноваться государству, то есть верховному правителю, будь то один человек или совет, как мы определили это в предыдущей главе, вытекает для каждого обязательство повиноваться любому гражданскому закону в отдельности, ибо в силу того же соглашения возникает обязательство исполнять каждый гражданский закон так, как если бы он содержал в себе сразу все законы. Отсюда очевидно, что гражданин, отказавшийся повиноваться этому общему соглашению, отказывается тем самым повиноваться всем законам одновременно. А это настолько же тяжелее любого другого проступка, насколько беспрерывная цепь проступков тяжелее единственного проступка. Это как раз и есть тот проступок, который называется оскорблением величия, проступок, состоящий в действии или высказывании, которыми гражданин или подданный заявляет, что он более не намерен повиноваться тому человеку или тому совету, которому поручена верховная власть в государстве. Гражданин выражает такого рода намерение действием, когда совершает или пытается совершить насилие по отношению к тем лицам, которые либо сами обладают верховной властью, либо исполняют приказания обладающих ею. Таковы предатели, цареубийцы и те, кто поднимает оружие против государства или перебегает к врагам во время войны. Выражают тоже намерение словом те, кто прямо заявляет, что ни они сами, ни граждане не обязаны повиноваться либо в целом, когда говорят, что не следует повиноваться им безусловно, абсолютно и во всем, сохраняя, разумеется, должное всем повиновение Богу, либо частично, когда говорят, что те не имеют права по своему усмотрению вести войну, заключать мир, набирать войско, собирать налоги, назначать должностных лиц и магистратов, вводить законы, решать споры, устанавливать наказания или делать еще что-то, без чего не может существовать государство. Все эти подобные им заявления и действия являются преступлением оскорбления величия на основании негражданского, а естественного закона. Но может оказаться так, что какое-либо действие, совершенное до установления гражданского закона, становится таковым, если происходит после его появления. Например, если закон потребует считать доказательством гражданского неповиновения чеканку монет или подделку государственных печатей, то совершивший это после издания закона будет привлечен к суду по обвинению в оскорблении величия, точно так же, как и любой другой. Но проступок его будет менее тяжким, ибо он нарушает не все законы одновременно, но только один единственный закон. Ведь закон, называя оскорблением величия то, что по природе не является этим преступлением, хотя и по праву применяет к обвиняемому это страшное имя и налагает на него более суровую кару, однако не может сделать само преступление более тяжким. 21. Проступок же этот, который по естественному закону является преступлением оскорбления величия, есть нарушение естественного, а не гражданского закона. Ведь поскольку обязательство гражданского повиновения, благодаря которому гражданские законы обретают силу, предшествует всякому гражданскому закону, и преступление оскорбления величия, естественно, есть не что иное, как нарушение этого обязательства, то, следовательно, оскорбление величия нарушает закон, который предшествует гражданскому закону, то есть естественный закон, запрещающий нам нарушать соглашение и данное слово. Поэтому, если какой-нибудь верховный правитель сформулирует гражданский закон формулой «не поднимай восстание», он этим не достигнет никакого результата. Ведь всякий закон не имеет силы, если предварительно граждане не связали себя обязательством повиноваться ему, то есть не поднимать восстание. Обязательство же, которое обязывает к тому, что уже ранее было обязательным, излишне. 22. Из этого следует, что мятежников, предателей и прочих, извлеченных в оскорбление величия, наказывают не по гражданскому, а по естественному закону, то есть не как дурных граждан, но как врагов государства, не по праву власти или господства, но по праву войны. 23. Некоторые полагают, что нарушение гражданского закона в том случае, когда наказание определено самим законом, можно искупить добровольным принятием наказания. Они считают, что невиновны перед Богом в нарушении естественного закона, хотя, нарушая гражданские законы, мы нарушаем также и естественные, которые повелевают повиноваться гражданским. Те, кто понес наказание, требуемое законом, как будто закон не запрещал деяния, но устанавливал наказание как некую цену, за которую можно было бы купить разрешение делать то, что запрещено законом. С тем же основанием можно было бы утверждать, что вообще никакое нарушение закона не является проступком, каждый по праву располагает той свободой, которую он купил ценой собственного риска. Следует, однако, знать, что слова закона могут быть поняты в двояком смысле. Во-первых, его можно толковать как содержащие две части, как об этом было сказано выше в седьмом параграфе, а именно абсолютно запрещающую, например, «не делай», и требующую наказания, карающую, например, «если сделаешь это, понесешь наказание». Во-вторых, как содержащий только одно обусловленное требование, например, «не делай», если не хочешь понести наказание, в этом случае закон запрещает не безусловно, но в зависимости от определенного условия. Если понимать закон в первом смысле, то совершивший виновен потому, что совершает то, что запрещено законом. Если же во втором, то не виновен, потому что не запрещено совершать действие тому, кто исполняет условия. Ведь в первом смысле запрещено совершать нечто всем, во втором – только тем, кто не хочет понести наказание. В первом случае карательная сторона закона обязывает не обвиняемого, но должностное лицо наложить наказание. Во втором случае налагать наказание обязан долженствующий понести наказание, но он не может быть принужден к этому, если это смертная казнь или какое-то иное тяжкое наказание. В каком именно смысле следует понимать закон, зависит от того, кто обладает верховной властью. Следовательно, там, где мы сомневаемся в содержании закона, поскольку мы наверняка знаем, что не совершают проступка те, кто не совершают деяния, то будет проступком, если мы совершим нечто независимо от того, как может быть разъяснен закон позднее. Ибо делать то, в чем ты сомневаешься, является ли это проступком или нет, когда ты свободно можешь воздержаться от этого поступка, есть пренебрежение законами, а тем самым, в силу 28 параграфа главы 3, проступок против естественного закона. Следовательно, все это развлечение активного и пассивного повиновения излишнее, как будто бы наказание, наложенное по решению человека, может искупить проступок против естественного закона, являющегося законом Бога, или как будто бы не совершают проступка те, кто наносит этим вред самим себе.